que van. Вы слушаете «Свободу в полдень», субботний выпуск. Сегодня в программе: в Кемеровской области траур по погибшим горнякам шахты «Юбилейная». Кризис на Украине. Руководство страны ищет выход из создавшейся ситуации. В Белоруссии, в Минске, начинает работу форум оппозиции. Репортажи на эти и другие темы, а также наша традиционная рубрика «Business Week», обзор русского интернета, история Запада и Востока и московская тема. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Кемеровской области сегодня траур. На этой неделе в результате аварии на шахте «Юбилейная» погибли 38 человек. Причиной взрыва метана мог стать разлом угольного пласта с внезапным выбросом газа метана. Об этом заявил губернатор области Аман Тулеев. Руководство компании «Южкузбассуголь» сообщило о решении продать свою долю акций. Покупателем выступит компания «Евраз Групп». Подробности у нашего корреспондента Олега Кусова.
Член совета директоров и один из основных акционеров «Евраз Групп» Александр Абрамов заявил, что после покупки 50% акций «Евраз Групп» будет добиваться высокого качества менеджмента, соблюдения техники безопасности при проведении горных работ на шахтах, а для этого потребуются серьезные управленческие изменения. Председатель профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук положительно отнесся к решению о смене собственника угольной компании.
Вопросы безопасности, они сегодня на первом месте. И можно давать ведь угля чуть-чуть меньше, скажем, каждый день, но стабильно на протяжении года, и выйдешь на ту же самую сумму, либо больше добычи угля и реализации, чем в один день дать много, а в другой день ничего, а потом еще простоять месяц из-за аварии. Поэтому я думаю, что неправильные подходы к управлению, неправильные подходы к пониманию тех задач, которые стоят перед компанией, может быть, на каком-то эмоциональном высказывании губернатора, но подспудном понимании необходимости смены менеджмента, значит, вот и послужили поводом к тому, чтобы он сделал такое заявление. В данном случае я знаю хорошо и Абрамова Александра, знаю «Евраз Групп», видел их участие в решении проблем погибшими шахтерами аварий и на Тайжине, и до этого на других предприятиях. И я считаю, что от этого хуже не будет. Очевидно, будут использованы какие-то новые методы и подходы в управлении. Ну и, наверное, будет придаваться больше значения вопросам безопасности.
Член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков был одним из инициаторов внесения поправки в федеральный бюджет, которая могла бы улучшить финансовое положение предприятий угольной промышленности.
К сожалению, вот сейчас была отклонена наша поправка, которую мы написали к первому чтению бюджета Сергеем Мироновым. Она предусматривала рекомендации правительства уже в 2008 году установить определенные льготы для предприятий угольной промышленности с тем, чтобы они могли больше средств вложить в безопасность шахт. Но мы считаем, что это временное, может быть, поражение. Нам необходимы, может быть, дополнительные дискуссии, в том числе и в бюджетном комитете, в том числе и с правительством, с Министерством финансов, с другими заинтересованными государственными структурами, с тем, чтобы все-таки вот это разумный, на мой взгляд, шаг, абсолютно не конъюнктурный, потому что вот поправка шла по Думе, но она была разработана несколько, наверное, недель назад, и мы ее отдали 3 дня назад министру финансов с просьбой посмотреть, оценить и дать соответствующие пожелания и предложения. Вот представляете, в день внесения этой поправки происходит еще одна трагедия, унесшая 38 жизней.
Говорил депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Политический кризис на Украине не только не преодолен, но и обострился. В последние дни причиной тому стали решения президента Виктора Ющенко. В частности, он отправил в отставку генерального прокурора страны Святослава Пискуна. Поздно вечером накануне Виктор Ющенко встретился с Юлией Тимошенко и лидером «Нашей Украины» Вячеславом Кириленко. Встреча эта прошла после 3-часовых переговоров президента с премьер-министром Виктором Януковичем, председателем Верховной Рады Александром Морозом, секретарем СНБО Иваном Плющом. И на этой встрече также присутствовала госпожа Тимошенко. Сейчас на прямой связи с московской студией «Свободы» наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Владимир, ждем от вас подробностей.
Добрый день, Михаил. После демонстрации мускулов первого за время кризиса столкновения силовых структур конфликтующие стороны снова садятся за стол переговоров. Действительно, в пятницу поздно вечером состоялась встреча президента Виктора Ющенко с политиками, которых вы уже назвали. На этих переговорах речь шла о сложившейся ситуации и обсуждалась компромиссная дата досрочных парламентских выборов. Конкретные результаты на этой встрече не были достигнуты. Ожидается, что менее чем через час переговоры в резиденции главы государства продолжатся в расширенном составе при участии лидеров парламентских фракций. Вчера же стало известно, что Соломенский районный суд Киева восстановил уволенного накануне президентом Святослава Пискуна в должности генерального прокурора Украины. Эта отставка фактически и стала причиной обострения кризиса и едва не привела к серьезным столкновениям вооруженных подразделений, одни из которых подчиняются только правительству, другие президенту. В канцелярии Виктора Ющенко уже заявили, что обжалуют постановление суда о восстановлении Пискуна в должности. В пятницу, в ответ на попытку Министерства внутренних дел Украины вмешаться в политический конфликт, президент переподчинил себе внутренние войска МВД. Это решение вызвало жесткую реакцию со стороны кабинета Януковича и Верховной Рады, которые назвали такой шаг Ющенко антиконституционным. Как утверждают в руководстве милиции, уже есть судебное решение, отменяющее и этот указ главы государства. Сейчас Генеральную прокуратуру и Конституционный суд по-прежнему усиленно охраняют милицейские подразделения. Вчера президент распорядился, чтобы эти здания взяли под охрану подконтрольные ему подразделения службы безопасности и управления госохраны. Однако очевидно, чтобы не накалять ситуацию, пока Ющенко отказался от этого решения. Все сейчас ждут, чем закончатся переговоры, и если компромисс не будет найден, то вероятно, что придется привлекать к переговорам международных посредников. Уже известно, что в понедельник в Киев прибывает делегация Европарламента. Михаил.
Владимир, скажите, а какова сейчас ситуация в Киеве, какой она была минувшей ночью? Вот появились сообщения о том, что к секретариату президента Ющенко прибывают сторонники партии регионов Януковича. Можете об этом рассказать подробнее?
Ну, минувшая ночь прошло все спокойно, никаких столкновений не было. Скажем, в правительстве опасались, что возможен штурм со стороны президентских подразделений, Генеральной прокуратуры и Верховной Рады, и даже правительства. У здания президентской канцелярии еще утром собрались несколько десятков сторонников партии «Наша Украина». Сейчас их несколько сотен, и они проводят митинг в поддержку Ющенко. По некоторой информации, вот к ним сейчас движется колонна представителей партии регионов. Представители, сторонники коалиции также собрались сейчас у здания Генеральной прокуратуры. Михаил.
Спасибо, Владимир. На прямой связи с московской студией «Свободы» был наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Вы слушаете радио «Свобода», программу «Свобода в полдень». Сегодня суббота, 26 мая, в Москве 12 часов 15 минут. Напомню вкратце главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Кемеровской области сегодня день траура по горнякам, погибшим при взрыве на шахте «Юбилейная». Аварийность и человеческие жертвы в российской угледобыче вследствие кризиса в отрасли, заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Президент России Владимир Путин предложил назначить губернатором Камчатского края Алексея Кузьмицкого, исполняющего обязанности губернатора Камчатской области. На Украине продолжаются консультации в поисках выхода из политического кризиса. В Минске сегодня и завтра пройдет Конгресс демократических сил Белоруссии. В Грузии сегодня отмечают День восстановления независимости. Об этих и некоторых других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Народный артист России Юрий Назаров, гость программы «Лицом к лицу».
Рассказ о книге Карена Агамирова «Приключения Петра Макарыча», корреспондента радиорубки американской парфюмерной фабрики «Свобода» в передаче «Книжный угол».
Журнал о грызунах «Грызландия». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На завершающемся в конце недели международном Каннском фестивале среди фаворитов конкурсной программы называют и называли ранее фильм российского режиссера Александра Сокурова, который называется «Александра». Это метафизическое повествование о пожилой российской женщине. Ее роль играет всемирно известная певица Галина Вишневская. Женщина приезжает в военную часть в Чечне, чтобы навестить своего внука. Ни войны, ни мира, две разделенных цивилизации, российская и чеченская, соседствуют в фильме Александра Сокурова. Президент Международной федерации кинопрессы ФИПРЕСИ Андрей Плахов высоко оценивает новую работу маститого режиссера.
Вот эти вот вещи, которые сняты фактически документально, они придают картине очень большую силу и такое мощное звучание, и выводят его за пределы камерной эстетики, которую, в общем-то, преследует Сокуров в этом фильме.
По вашему мнению, актерская работа Галины Вишневской, это она такой удачный просто пластилин в руках мастера и режиссера, или она хорошая актриса, это серьезная роль? Или это просто вот такое культурологическое явление, знаменитая певица на экране?
Нет, мне кажется, что это вполне полноценная роль. Она в этом фильме выглядит, ну, с одной стороны, королевой, такой дивой, и вместе с тем простой женщиной. Это довольно сложное, странное сочетание, которого удалось достичь, мне кажется, благодаря все-таки очень серьезному ее актерскому мастерству, таланту, интуиции, ну и, конечно, благодаря режиссуре Сокурова.
Сам Сокуров не приехал на показ своего фильма. Вот одно из его заявлений, которое он сделал несколько дней назад: «Мои фильмы находятся в стороне от больших фестивалей и коммерческих задач, и по определению не должны привлекать внимание таких кинофорумов». Чем объясняется такая позиция, на ваш взгляд?
Сейчас я открыл журнал «Le Film Français». Это журнал, в котором французские критики выставляют свои оценки конкурсным каннским фильмам. И вижу, что картина Сокурова «Александра» – один из лидеров конкурса. Три критика поставили ей золотую пальмовую ветвь. Многие поставили три звездочки, что является тоже очень высокой оценкой. И фактически этот фильм среди лидеров конкурса, наряду с фильмами «Братьев Коэн», «Нет места для стариков», «Руханской картины 4 месяца, 3 недели и 2 дня», и, кажется, еще фильмом, французским фильмом «Скафандр и бабочка». И это очень приятно. Но вообще эта ситуация нетипична, потому что действительно даже не все критики принимают кинематограф Сокурова. Он очень субъективен и очень специфичен в каком-то смысле. В каком-то смысле это вообще не кинематограф, это что-то другое. Сокуров ищет, его художественные поиски идут как бы на грани. Вот если кинематограф уже кончается, и начинается некий эксперимент в какие-то другие сферы искусства. Поэтому очень часто бывает трудно адекватно воспринять его фильмы, особенно в фестивальном контексте, который забит мейнстримовскими картинами, и где даже многим журналистам довольно трудно сориентироваться в этом огромном потоке и выделить что-то главное. Поэтому получалось так часто, что Сокуров проигрывал на фестивале, то есть за его фильмы фестивали всегда боролись, охотно их брали, просто, можно сказать, растаскивали его на части, а с другой стороны, он не получал призов, и это, очевидно, его обижало. Вероятно, это стало одной из причин, почему он не приехал, хотя официально было объявлено, что он заболел. Но, между прочим, в конкурсе есть еще картина Гаса Ван Сента, и вот интересно, что этот режиссер, который тоже вначале считался достаточно маргинальным, впоследствии стал одним из кумиров фестиваля, получил золотую пальмовую ветвь и сейчас рассматривается как один из фаворитов конкурса. Интересно то, что Гас Ван Сент очень любит творчество Сокурова и даже в своем фильме «Слон» посвятил ему один из фрагментов своей картины.
Я читал замечания кинокритиков о том, что Гас Ван Сент все-таки движется ближе к мейнстримовскому кино, такого типичного авторского, чуть ближе все-таки смещается в направлении мейнстрима. У Сокурова такого движения незаметно, по-моему. Я не прав?
Нет, я думаю, что нет, потому что вот последняя картина Гаса Ван Сента, она тоже очень далека от мейнстрима, она очень радикальна по эстетике, очень статична в каком-то смысле, но, тем не менее, большинство критиков все-таки ее восприняло, людей, которые определяют фестивальную конъюнктуру, потому что он уже приучил их как бы к этому. Я думаю, что Сокуров тоже постепенно приучает фестивали и критику к своей необычной манере, и даже вот по той реакции, которая возникла на теле Александра, это видно. Но плюс к этому фильму добавляет внимание, конечно, то, что тематически эта картина затрагивает тему Чечни, которая всех очень волнует и которая абсолютно игнорируется российским кинематографом.
Среди лидеров симпатии критиков нет фильма «Звягинцева «Изгнание», о котором мы говорили с вами в начале недели?
Нет, к сожалению, фильм «Изгнание» не стал фаворитом критиков. Например, в том же журнале «Фильм Франции» я вижу, мы поставили 5 так называемых кислых рож, правда, одну золотую пальму. Вообще, вот на этом фестивале существует очень большой разброд мнений между критиками. Почти ни по одному фильму нет единства. Можно увидеть, что тут ту же картину хвалят как шедевр и ругают как абсолютно какую-то неудачу. Но с фильмом «Звягинцева» так и получилось. Она вызвала разброд мнений. У него есть большие поклонники, но в то же время есть много противников. И если все это суммировать, то в целом ощущение, что все все-таки общественное каннское мнение не на стороне этой картины.
Неожиданностью стало объявление о том, что Каннский фестиваль в одной из своих программ включил фильм Андрея Некрасова о гибели Александра Литвиненко. Насколько здесь может быть связана политика, или тут политики никакой быть не может?
Я думаю, что это чистая политика, потому что фильм был включен в самый последний момент, уже фактически, когда фестиваль начался, я не припоминаю таких случаев в Каннском фестивале, хотя, может быть, они когда-то и были. Но известно и так ясно, что политика всегда играла определенную роль и являлась даже одной из составляющих стратегии Каннского фестиваля. Достаточно вспомнить невероятный успех фильма Майкла Мура несколько лет назад. Достаточно вспомнить, что самый слабый фильм Вайды «Человек из железа» был награжден «Золотой пальмовой ветвью» в разгар борьбы польской солидарности для того, чтобы поддержать это движение и так далее. От политики никуда не денешься, и, вероятно, тот факт, что эта картина включена в конкурс, лишний раз это подтверждает.
Я замечу только, что крайне обидно, что важные для России проблемы, такие как гибель Литвиненко и чеченская проблема, обсуждаются не в России, а где-то за пределами страны. А когда показывают фильм Некрасова, и что говорят о нем, если что-то говорят вообще?
Конечно, фильм Некрасова относится как к некому любопытному событию, которое не следует пропустить. Валя решила его включить в официальную программу в последний день. Надо посмотреть, что это такое, насколько этот фильм интересен с точки зрения кинематографической, а не только политической.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень», и сейчас у нас рубрика «Политика онлайн», обзор «Рунета». За неделю подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Испортили праздник. Обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц посвящает свою статью заявлению британской прокуратуры о виновности Андрея Лугового в смерти Александра Литвиненко. Есть ли политическая подоплека в решении сделать это заявление именно сейчас?
Подозреваю, что политическая составляющая в этой истории действительно есть. Как только англичане окончательно убедились в виновности Лугового, они стали мучительно размышлять, когда стоит предъявлять обвинение. Foreign Office прекрасно понимали, что по существу это обвинение адресовано Путину, ведь Луговой травил Литвиненко не по собственной инициативе. Стало быть, либо президент отдал приказ об убийстве, либо спецслужбы в путинской России окончательно вышли из-под чего-либо контроля. В любом случае, Путин оказывается в положении человека, поощряющего терроризм. И, конечно, всем было бы удобнее, если бы британские обвинения были бы предъявлены после предстоящей в Германии встречи «Большой восьмерки», в которой Путин будет участвовать последний раз, если верить его словам. Ведь тогда исчез бы риск того, что у лидеров семи ведущих промышленно развитых государств спросят, почему они жмут руки и обнимаются с человеком, для которого государственный терроризм стал инструментом политики. Так что самое удобное было бы не выдвигать обвинения, пока не пройдет саммит. Но тут вмешались британские внутриполитические расчеты. Блэр через месяц уходит, а его преемнику совсем не с руки разгребать полученные в наследство завалы.
Публицист Михаил Пироговский посвятил увольнению генерального прокурора Украины Святослава Пискуна и новой стадии украинского политического кризиса статью «Политика в рейдерском стиле», опубликованную на сайте Global.rus.
Больше всего последние события похожи на рейдерскую историю. Те же попытки захвата, силовое выдавливание оппонентов с объекта и публичное обвинение. Хотя прямого противостояния не желает никто, проблема в том, что других доводов у оппонентов уже не осталось.
Автор статьи на Global.rus считает, что нынешний кризис на Украине есть закономерное следствие общей политической культуры и постсоветской истории страны.
Это такое действительно очень закономерное явление, которое вот отражает, а как это не банально звучит, вот уровень политического развития на Украине. Я вот не считаю, что виноват кто-то один, что виноват кто-то Янукович, и кто-то Ющенко, или даже там Тимошенко, Мороз, бог весть кто. У них политическая культура сейчас развита настолько, что вот у них как бы вот получилось то, что получилось. Они очень даже, видимо, хотели, но не смогли договориться. В этой ситуации переход к этому мордобою, слава богу, что пока только мордобою, он был неизбежен. Если мерить силы, да, наверное, Янукович предпочтительнее. Мне кажется, что у него несколько больше, сильнее позиции среди силовиков, хотя я не поручусь за это, но просто такая победа будет только пирровой, мне кажется. То есть, если сейчас это все пойдет дальше, если они будут подключать всех силовиков, которых они могут, всех этих министров обороны, министров внутренних дел, вот он мелькал уже тут, то никто от этого не выиграет.
Михаил Пироговский, автор статьи «Политика в рейдерском стиле» на сайте Global.rus.
Два похожих друг на друга капитана с шевронами МВД России на рукавах, темноволосые, с лживыми темными глазами оба, упоенно лгали нам о том, что наши билеты не проходят через компьютер.
Эдуард Лимонов, не стоит забывать, что он писатель, и писатель профессиональный, начинает этим пассажем очерк, даже не реалистический, а почти натуралистический, посвященный недавним приключениям лидеров другой России в аэропорту Шереметьево-1. Лимонов не только романист и поэт, он искушен и в жанре памфлета. Подтверждение тому его текст «Невзлетная полоса», опубликованная на сайте «Грани.ру».
Около 13:30, как раз после вылета из Шереметьево последнего рейса на Самару, нам отдали паспорта, предварительно составив глупейшие протоколы. Через несколько минут мы вышли из аэропорта. Все это время новостные агентства всего мира непрерывно давали новости из Шереметьево и из Самары, где должен был начаться марш несогласных. Новостей о нашем задержании о марше было значительно больше, чем о саммите ЕС в Самаре, точнее, в санатории «Волжский утес» неподалеку от Самары. Мы затмили Путина и его гостей. Движение несогласных растет и ширится. Люди говорят о маршах в электричках, на работе, вечером у себя дома. Несмотря на гнусные федеральные каналы, распространяющие злобу и ненависть несогласным, мы все более и более популярны.
По мнению Эдуарда Лимонова, в самарском деле оппозиция переиграла по всем статьям власть. И этой стратегии следует придерживаться и дальше.
Можно констатировать, что другая Россия нашла адекватную ненасильственную форму гражданского протеста, марша несогласных, и успешно бросила вызов византийскому Кремлю. В стране еще не двоевластие, но уже налицо двоемыслие, когда значительная часть граждан, не одобряя Кремль и его политику репрессий против оппозиции, признала, что помимо Кремля есть только одна сила в стране – это другая Россия. Двоемыслие должно усиливаться, сторонники Кремля – таять, а сторонники другой России – нарастать, как снежный ком.
Так что акции другой России будут продолжаться, так же, как и меры властей против оппозиции. И наверняка это не последний памфлет писателя и политика Эдуарда Лимонова.
Планируются еще марши несогласных, так что напряжение спадать не будет, а будет вот эта поляризация общества и конфронтация возрастать.
Это была рубрика «Политика онлайн». Обзор русского интернета за неделю подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сегодня с 7 до 9 часов по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет мой коллега Дмитрий Волчек. Основные темы итогового выпуска – ситуация на Украине, экстрадиция Андрея Лугового, состоится ли она, и покушение на петербургского губернатора Валентину Матвиенко. Подробно об этом с 7 до 9 вечера в программе «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Во второй части нашей программы вы услышите традиционную рубрику «Business Week», историю Запада и Востока и лучшую за неделю московскую тему. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут, половина первого. Послушаем краткий выпуск последних известий.
Радио «Свобода», новости.
В Кемеровской области сегодня прошли похороны 34 горняков шахты «Юбилейная», погибших при взрыве. Еще четверых похоронят в воскресенье. В Кузбассе день траура. Аварийности человеческие жертвы в российской угледобыче – следствие кризиса в отрасли. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Президент России Владимир Путин предлагает назначить губернатором Камчатского края Алексея Кузьмицкого. Сейчас Кузьмицкий исполняет обязанности губернатора Камчатской области вместо ушедшего в отставку Михаила Машковцева. На Украине сегодня продолжатся консультации в поисках выхода из политического кризиса. В пятницу состоялась встреча президента Виктора Ющенко с премьер-министром Виктором Януковичем. Результаты переговоров неизвестны. Ющенко провел консультации с лидерами оппозиции. Конгресс демократических сил Белоруссии пройдет в Минске сегодня и завтра. На форуме должен быть утвержден новый состав Политсовета Объединенных демократических сил страны и приняты программные документы. В Грузии сегодня отмечают День восстановления независимости. В Тбилиси по этому случаю организован военный парад с участием более 11 тысяч военнослужащих. В Батуми к празднику приурочено открытие международного аэропорта. На северо-востоке Индии, в столице штата Ассам, произошел взрыв. Погибли 7 человек, 18 ранены. Бомба взорвалась на многолюдном рынке. На юге Афганистана в бою с талибами убит военнослужащий НАТО, 4 ранены. Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа. Сегодня рано утром обстрелу снова подвергся лагерь беженцев Шати. Несколько ракет разорвались рядом с домом премьер-министра палестинской автономии одного из лидеров Хамаса Исмаила Хании. Легко ранены 3 человека. Министерство обороны США отмечает ускоренное наращивание военного потенциала Китая. Союз НАТО обеспокоен волной кибератак на эстонские сайты.
Это были новости вкратце на волнах Радио Свобода. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в Минске, в Белоруссии, во Дворце культуры Минского автозавода начнется Конгресс демократических сил Белоруссии. Аналитики уверены, главный вопрос, который планируют решить оппоненты режима Лукашенко, попытаться отстранить от власти лидера оппозиции Александра Миленкевича. В октябре 2005 года на аналогичном конгрессе Миленкевич был избран единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах. Конгресс Демсил Беларуси будет работать сегодня и завтра, в субботу и воскресенье, рассказывает минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Делегатами Конгресса демократических сил Белоруссии избраны 30 активистов оппозиции, отсидевших разные тюремные сроки за время правления Александра Лукашенко, а также лидеры политических партий и движений, представители общественных объединений. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков и председатель Политсовета Союза правых сил Никита Белых. Как рассказал председатель Оргкомитета по подготовке к Конгрессу Александр Бухвостов, всего зарегистрировано более 900 делегатов, 150 приглашенных, не считая почетных гостей и журналистов. Бухвостов также сказал, что учтено все, в том числе и вопросы безопасности.
Мы берем ответственность за обеспечение охраны зданий и около здания. Я не опасаюсь никаких провокаций со стороны властей. Меня больше беспокоят провокации внутри, среди наших среды.
Конгресс начинается в условиях острых противоречий между партийными лидерами. Представители Европейской коалиции, объединившей движение второго эшелона белорусской политики, собирались вынести альтернативный проект стратегии оппозиции на ближайшую перспективу, который в итоге был отклонен. Председатель Политсовета Объединенных Демократических Сил Александр Миленкевич заранее заявил, что не будет выдвигаться сопредседателем нового Политсовета и собирается сконцентрироваться на движении «За свободу», которое он возглавляет. Тем не менее, экс-кандидат президента на Конгресс собирается, чтобы продемонстрировать, форма, которую избирает нынешний костяк оппозиции, слаба и недееспособна.
Чем рухлепцы за сегодняшнюю коалицию?
Чем наше движение лучше сегодняшней коалиции? Тем, что это не только партийное объединение, а значительно более широкое. Мы не будем конкурировать с той стратегией, которая принимается партиями, но мы продемонстрируем, что будет делать движение. Самое главное, что движение будет собирать все новых и новых людей, которые не попадают. Попали на Конгресс, которые не задействованы после выборов.
Какие не задействованы после выборов?
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что единого лидера на Конгрессе избирать не планируется. Каждый из сопредседателей будет курировать конкретный участок, поэтому дальнейшую стратегию будет вырабатывать коллегиальный орган. Относительно позиции Александра Миленкевича, лидер оппозиционных коммунистов высказался так.
Его место тем другим заполнено не может, потому что за это проголосовали делегаты Конгресса тайным голосованием при кворуме, превышающем 75% всех делегатов Конгресса. Александр Миленкевич может занять место сопредседателя и отвечать за какой-то конкретный участок работы. Но насильно, конечно, никто Александра Миленкевича сделать сопредседателем не может. Сегодня этот вопрос Миленкевича, дверь всегда открыта.
Свое отношение к Конгрессу демократических сил через адвокатов высказал и находящийся в заключении экс-кандидат в президенты Александр Козулин. Политик заявил, вместо борьбы с режимом оппозиция затеяла междоусобицу. Причем, по мнению политзаключенного, в наиболее сложном положении оказался Александр Миленкевич. Боюсь, Миленкевича, как меня в пору формирования движения «Воля народа» в 2005-м станут объявлять чьим-то проектом и подвергать остракизму.
По мнению Козулина, если за год после президентской кампании не удалось организовать широкое надпартийное движение, то теперь для создания движения за свободу при конфликте с оппозиционными партиями Милинкевичу понадобятся еще большие ресурсы. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Ну а теперь репортаж на тему культуры. 30 мая, через 4 дня, в Москве стартует 7-й международный театральный фестиваль имени Чехова. Он продлится до 29 июля. В афише 27 спектаклей, и это не считая московской программы. Президентом фестиваля многие годы был Кирилл Лавров, и в этом году фестиваль посвящен памяти выдающегося актера, рассказывает Марина Тимашева.
Самый мощный международный театральный фестиваль проходит в России раз в 2 года. Обычно он открывается уличной программой. Не забыть шествие по Тверской бразильского карнавала или фантастических полетов в воздухе итальянской студии «Фести». Но на этот раз от праздника на открытом воздухе отказались. Глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин объясняет.
Конечно, мы в 2001 году самую лучшую программу вам представили на театральной олимпиаде. Но мир такой сложный сегодня и в России, такой улица такая неспокойная. Вот развернуться широко и легко очень трудно, как это было в 2001 году.
Значит, фестиваль откроется не на улице, а в театральном зале. МХАТ имени Чехова на 11 дней отдает свою сцену «Лебединому озеру» англичанина Мэтью Боурна. Это балет на музыку Чайковского, но действие его перенесено из далекого прошлого в неопределенное время, а все партии лебедей станцованы мужчинами. 31 мая в игру вступит Тбилисский театр имени Шата Руставели. Сладковатый печальный запах ванили поставил сам Роберт Стуруа. К сожалению, театр не захотел привезти в Москву «Солдат, любовь, охранник и президент» пьесу Лаши Бугадзе, и москвичи не смогут сами судить о том, какое отношение она имеет к политической жизни Грузии. Но вот чему стоит удивиться. Конфедерация в этом году стала продавать билеты на спектакли фестиваля аж в ноябре месяце, и выяснилось, что люди охотнее берут билеты на канадские, французские, тайваньские, а не на грузинские спектакли. Возможно, отношения государств сказались на предпочтениях аудитории. Валерий Шадрин возражает.
Театральная публика не политизирована настолько, чтобы это ставить во главу угла. Может быть, сыграло определенную роль то, что Стуруа последние годы много спектаклей в Москве ставил, и поэтому выбор между неизвестным и известным может быть в пользу неизвестного. Вот я объясняю так. Наоборот, мне кажется, после такого, в общем, отношения довольно холодного и долгой паузы, наоборот, у людей должен быть человеческая солидарность с народом.
Все же кажется, что политика сыграла свою роль в этом вопросе. Зато глава парижского «Одеона» Оливье Пи заверил, что ее не будет в той опере, которую он ставит в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Пелиаса и Мелисанду Дебюсси споют французско-российским составом, а дирижировать оперы будет Марк Минковский. Марина Тимашева, «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сейчас в нашем эфире «История Запада и Востока», наша традиционная рубрика. Сегодня это история из Турции. Турецкий спортивный клуб «Фенербахче», который сейчас отмечает столетие с момента создания, в этом сезоне стал победителем в чемпионате турецкой футбольной лиги. В наши дни клуб объединяет 9 видов спорта – футбол, баскетбол, волейбол, греблю, бокс, парусный спорт, легкую атлетику, плавание и настольный теннис. Однако первой появилась на свет именно легендарная футбольная команда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Банковский служащий Джем Арман, отмечая победу любимого клуба в чемпионате этого года, всю ночь участвовал в карнавале. В сине-желтых майках с барабанами-давулами в руках болельщики «Фенербахче» устроили в Стамбуле настоящее светопредставление. Сотни машин с символикой клуба всю ночь сигналили, разъезжая по городу, люди палили в воздух из ружей. говорит Джим Арман, болельщик со стажем.
За клуб Фенербахче болел мой отец, передавший мне эту страсть по наследству.
Фанаты клуба называют Фенербахче желтыми канарейками за комбинацию желто-синего цвета. В этом сезоне канарейки установили настоящий рекорд среди турецких клубов, выиграв уже 23 национальных чемпионата. После победы ряд газет напечатали карикатуру. Желтая канарейка с палкой в руке укрощает огромного льва, который является символом команды «Бешикташ», проигравшей Фенербахче и оказавшейся на втором месте. Маленькая канарейка все еще достаточно сильна. В Османской империи футбол был запрещен. Султан, как огня, боялся любых массовых сборищ, считая их серьезной угрозой монархии. Турки с нескрываемым восторгом взирали на приезжих англичан, гоняющих мяч, однако присоединиться никто не решался. Наконец, самые отважные жители одного из стамбульских районов стали по ночам собираться для игры на пляже. Так появилась футбольная команда «Черные чулки», которая тайно ночью провела первый товарищеский матч с иностранцами. В тот момент, когда турки отчаянно проигрывали, свидетельствуют историки клуба, появились вооруженные до зубов полицейские, которые арестовали всех участников матча и для устрашения даже разрубили на кусочки футбольный мяч. Но потом, в самом начале 20 века, страсти поутихли, и высочайшим повелением либерального султана Абдуль-Хамида II футбол был легализован, что привело к небывалому всплеску интереса к этой игре. Любители футбола сформировали новую команду, назвав ее «Фенербахче» в честь своего района. Со счетом 4-0 «Фенербахче» выиграл у другой известной стамбульской команды «Галатасарай», став первым чемпионом Турции. Пресса взахлеб обсуждала подробности матчей, рассказывает спортивный комментатор Фердал Юксек. Название «Фенербахче» состоит из двух частей. «Бахче» означает «сад», а слово «фенер» – «фонарь». Оно заимствовано у греков, построивших в этом районе во времена Византии один из самых знаменитых маяков. Первыми игроками команды были обычные стамбульцы. Банковский служащий Аятулла собрал своих знакомых. Курсант морской школы Энвер Аканер стоял в воротах, торговец суджуком Хасан Коджамиме стал нападающим, а его друг Асаф Баспинар по прозвищу Тонкий запомнился тем, что бегал по полю быстрее страуса. Их имена навеки вошли в историю клуба. Со дня основания клуб был обласкан вниманием властей. Нынешний премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, например, упросил вернуться на свой пост президента Фенербахче Азиза Йылдырыма, объявившего было о своей отставке из-за неудовлетворительного выступления команды в прошлом сезоне. Известный турецкий ученый, также фанат Фенербахче Куртхан Фишек, даже выдвинул теорию, согласно которой все высшие турецкие чиновники непременно становились фанатами клуба. Когда в июне 1932 года в результате сильного пожара сгорела дотла штаб квартира клуба, Ататюрк прибыл на место трагедии, чтобы лично руководить спасательными работами. Вспоминает турецкий историк, журналист Йылдырым Йеткилиси. Рассказывают, что как-то Ататюрк во время игры любимой команды с клубом «Галатасарай» сидел рядом с тремя болельщиками «Галатасарая» и двумя поклонниками «Фенербахче». И он сказал: «Нас равное количество, 3-3, потому что я тоже болельщик «Фенербахче». Возможно, это легенда. Однако факт, что Ататюрк был очень дружен с президентом клуба Сабри Топраком, который поддерживал политику европеизации страны, проводившуюся турецким лидером. Известны случаи, когда команда Фенербахче выигрывала со счетом 33-0. Период триумфа, однако, сменился долгим упадком. Много лет команда оставалась в тени, игроки и руководство клуба постоянно пребывали в подавленном настроении. Ситуация изменилась в начале 70-х. Великий бразильский тренер Диди вернул Фенербахче сначала второе, затем и первое место. Сегодня руководство клуба тратит миллионы долларов на приобретение новых игроков и пропаганду престижа. Несколько дней назад телеканал «Фенербахче», освещающий деятельность клуба, сообщил, что один из фанатов установил сине-желтый флаг команды на горе Эверест, покорив ее вершину. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это была история Запада и Востока из Турции. А сейчас в Москве 12:45. Напомню, вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В
Кемеровской области сегодня день траура по горнякам, погибшим при взрыве на шахте «Юбилейная». Аварийность и человеческие жертвы в российской угледобыче вследствие кризиса в отрасли, заявил губернатор области Аман Тулеев. На Украине продолжаются консультации в поисках выхода из политического кризиса. В Минске сегодня и завтра пройдет Конгресс демократических сил Белоруссии. А в Грузии сегодня отмечают День восстановления независимости. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в эфире новости экономики. Наш обозреватель Иван Трифилов подготовил обзор экономических новостей за неделю.
Президент России подписал закон о создании государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Согласно документу, новая финансовая структура будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом Внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также высокотехнологичных производств. Доля иностранного участия в уставном капитале российской банковской системы увеличилась в первом квартале 2007 года с 15,9% до 18,3%, сообщил представитель Центрального банка России. Эти данные не учитывают изменений в капиталах Сбербанка и ВТБ после размещения дополнительной эмиссии пакетов их акций. Говорит президент банка ВТБ, второго по величине в стране, Андрей Костин.
Итоги размещения свидетельствуют о том, что западные инвесторы, иностранные инвесторы, да и очень важные российские, сегодня верят российскому банковскому сектору. Вы знаете, проблемы эти существовали после кризиса 1998 года. Сегодня можно сказать, что это один из самых динамично развивающихся секторов российской экономики.
Средняя зарплата в России в апреле составила 12 510 рублей в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 485 долларов. Самую высокую заработную плату в апреле получали работники, занятые в финансовом секторе, в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и в трубопроводной отрасли. Наименьшая зарплата была зафиксирована в агропромышленном комплексе. Поэтому министр сельского хозяйства Алексей Гордеев считает, что основной целью государственной поддержки отрасли должно стать повышение благосостояния сельских жителей.
Говоря о государственной программе, которая должна быть принята на очередные 5 лет законом о развитии сельского хозяйства, я думаю, там главная цель должна быть такая именно. Как преодолеть бедность на селе и как поднять доходы сельхозпроизводства, потому что это главный вид там монодеятельности. Тем самым обеспечивая еще и функционирование сельских территорий. Тем самым решая не просто задачу продовольствия, а решая более серьезную геополитическую задачу сохранения контроля над территориями российскими.
Министерство финансов России готовит проект закона о стимулировании добровольных пенсионных накоплений граждан, сообщил министр Алексей Кудрин. Предполагается, в частности, что государство будет ежегодно переводить на накопительный счет будущего пенсионера такую же сумму, какую он сам добровольно перечислит за это же время. По словам Алексея Кудрина, новый закон может вступить в силу с 1 января 2008 года. В предстоящем отопительном сезоне в России сократится число регионов, где возможно введение ограничений электроэнергии, заявил председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. При этом он затруднился назвать количество регионов, где такие меры могут быть применены.
Мы считаем, что в ряде самых острых точек мы существенно снизили какие бы то ни были риски. У нас было 16, мы называем, регионов пиковых нагрузок, то есть регионы, в которых энергетика, работает на пределе возможностей своих. Так было у нас в прошлую зиму. Мы считаем, что в эту наступающую зиму мы сумеем резко сократить количество регионов пиковых нагрузок. Мы понимаем, что в предстоящую зиму, даже при самых больших морозах, мы, скорее всего, пройдем вообще без ограничений потребителей.
Правительство России одобрило решение о строительстве нового нефтепровода для экспорта нефти из России в Европу в обход Белоруссии в направлении российского порта Приморск на Балтийском море. Этот проект примерной стоимостью 2 миллиарда долларов был предложен во время конфликта между Россией и Белоруссией в начале января 2007 года. Тогда в течение 3 дней российские компании не поставляли сырье в Европу по нефтепроводу «Дружба» из-за отказа Белоруссии пропускать нефть без уплаты российской стороной пошлины за ее транзит. Через Белоруссию по этому нефтепроводу сегодня проходит более трети всей экспортируемой российской нефти. Государственная Дума России ратифицировала соглашение между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающее строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Соглашение о строительстве нефтепровода было подписано в Афинах в середине марта. Подробнее об этом документе министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Этот документ, по сути, открывает возможность для реализации одного из важнейших инфраструктурных проектов, который позволит в том числе разрешить перспективные проблемы по Черноморскому бассейну. Проект предполагает на сегодняшний день участие компаний 3 стран, при этом отфиксировано мажоритарная доля 51% за российским участником. Надеемся, что с учетом того опыта, который есть по созданию таких систем у российских компаний, у российских участников, мы сможем уложиться в самые сжатые сроки по его реализации.
Обзор главных экономических событий за неделю подготовил Иван Трифилов. А теперь из лучшего за неделю московская тема в субботнем выпуске «Свободы в полдень». Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко призвала молодежь помочь правительству города в развитии спорта. Но вот последует ли за призывом реальная поддержка молодежных инициатив? В Петербурге довольно много молодых, активных и, как принято сейчас говорить, креативных людей, пробивающих тот или иной спортивный проект. Но зачастую инициативы наталкиваются на административные и чиновничьи препоны, рассказывает Татьяна Волович.
Не так давно в Петербурге образовался клуб «Байквей» – «Велопуть», участники которого позиционируют себя не только как любители велосипеда, но и активного здорового образа жизни. Сейчас клуб объединяет около 50 человек, но его организаторы намерены активно развивать клуб, увеличивая его численность. Причем не только для организации досуга, но и для отстаивания интересов велосипедистов, рассказывает один из организаторов клуба «Велопуть» Лада Петрова.
Когда мы разовьемся, мы, может быть, будем какие-то проекты вот, в рамках проектов проводить. Самая главная проблема – это вот отсутствие велодорожек в Петербурге. Проект «Фэнси» располагает планом велодорожек, а также там написано многое, почему нужно пересаживаться на велосипеды.
Однако в России в большинстве своем люди пока не понимают, почему надо пересаживаться на велосипеды. Из-за этого возникают даже конфликты, рассказывает директор по развитию клуба «Велопуть» Руслан Гура.
Возникают периодически конфликтные ситуации с автомобилистами. Связано это в первую очередь с отсутствием законодательной части, потому что велосипедист, он приравнивается к участнику дорожного движения, но при этом очень расплывчатое определение в законах. Велосипедиста могут отнести как к пешеходу, так и к водителю средства передвижения. Есть еще такая социальная проблема – это некое неуважение на дороге и нарушение элементарных правил безопасности и правил передвижения, ну, в большей степени автомобилистами.
Что же касается безопасности передвижения велосипедистов, то в клубе за этим строго следят и проводят соответствующий инструктаж новичков.
Велосипедист, естественно, должен быть подготовлен к выходу на проезжую часть, то есть должен быть сумма безопасности, габаритные огни на велосипеде.
Когда мы принимаем в колонну участника, мы ему рассказываем основные правила, каким образом нужно ехать, с какой стороны дороги, как вот переезжать дорогу. ПДД можем рассказать какие-то там определенные моменты.
Пока члены клуба устраивают коллективные выезды за город, хотя им хотелось бы проводить и соревнования, как для одноклубников, так и с представителями из других велосипедных клубов, существующих в Петербурге. Но их инициативы сталкиваются с разного рода преградами, рассказывает Лада Петрова.
Недавно мы хотели организовать небольшие соревнования, человек на 50-70, и хотели получить стадион. Нам обещали дать его бесплатно. Человек из профсоюза собирался нам помочь. Когда уже к конкретным вопросам подошла речь, к сожалению, они начали придумывать разные отговорки. Возьмите в аренду, а аренда очень дорогая. У них оказалось 650 рублей в час. Это неподъемная сумма для только вот начинающей развиваться спортивной организации. Мы думали перенести в парк. Но тоже приду я к администрации этого парка и скажу, мы хотим провести соревнования. Я думаю, что, скорее всего, они не обратят на мои слова внимания, потому что, ну, я для них никто. И, конечно же, мы отказались от такой затеи.
Кроме того, стали возникать проблемы и с поездкой в метро. Многие члены клуба, сознавая, что город не приспособлен для велосипеда, чтобы не создавать проблем водителям и пешеходам, добирались до железнодорожных станций на общественном транспорте, чтобы выехать на мероприятие за город. Не у всех же есть автомобили, оборудованные под перевозку велосипедов. В последнее время на некоторых станциях петербургского метрополитена вход для пассажиров с велосипедами закрыт, говорит Руслан Гура.
В метро с велосипедом перестали пускать. Раньше можно было со согнутым передним колесом спокойно, никому не мешая, сесть в вагон и проехать. Сейчас конкретных объяснений мы не получили, потому что были такие случаи вот недавно. Может быть, это некое распоряжение, может быть, оно даже неофициальное, но вот на многих станциях метрополитена есть такие указания у людей, которые ответственны за пропуск, не пропускать людей вот с велосипедами.
Однако участники клуба не намерены сдаваться, сталкиваясь с разного рода проблемами. Они готовят официальные документы для регистрации клуба как спортивной общественной организации, в планах создания своего логотипа и фирменного стиля, открытия мобильной мастерской по ремонту велосипедов и консультация новичков о том, как подобрать велосипед или настроить купленный, так как очень часто они сталкиваются с непрофессионализмом продавцов, который может обернуться несчастным случаем на дороге. Обо всех инициативах можно узнать на сайте клуба «Велопуть». Единственное, что огорчает организаторов, отсутствие государственной политики в области пропаганды здорового образа жизни.
К сожалению, пропаганда у нас, по-моему, только пиво идет. И такая очень массовая. Клинская, с друзьями, отдохнем, все чудесно. А вот так, чтобы отдохнем на велосипедах, нет таких реклам и нет такой вот массовой агитации.
Чтобы донести проблемы велосипедного движения до властей города, 26 мая в Петербурге у Смольного планируется провести митинг с лозунгом «Деловая молодежь в поддержку велосипеда». Может, после этого губернатор города решит не только раз в месяц лишать своих подчиненных личных авто, а пересадить на лето своих чиновников на велосипеды, как это сделал принц Чарльз Уэльский, приказав ряду своих придворных пересесть на велосипеды в рамках борьбы с глобальным потеплением. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Свобода в полдень», субботний выпуск. Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». И, послушав ее, вы узнаете, как ухаживать за кожей летом. Не секрет, что солнечное излучение, ветер летний приводят к старению и даже раковым заболеваниям. Поэтому грамотный уход за кожей летом не только эстетическая необходимость, но и прекрасная профилактика целого ряда заболеваний. В студии «Радио Свобода» доктор медицинских наук Валентина Сапрыкова, заведующая отделением эстетической медицины медцентра Министерства иностранных дел, ведет передачу Ольга Биклемищева. А мы с Натальей Флоринской прощаемся с вами. Всего доброго, удачного дня и хороших вам выходных.
Заработная плата будет уменьшаться. То же самое будет происходить с пенсиями.
В мире существует много причин для страха.
В Тель-Авиве завершается строительство палаточного городка для жителей юга страны, бегущих от палестинских ракетных обстрелов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вынужден признать, что Конституционный суд теряет свою легитимность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.